Несколько записок прочитаю. Ну, есть записки такого примерно содержания. «Дядя Коля, мне очень хочется с вами побеседовать. Когда это можно сделать?» Значит, друзья, это вы можете сделать, если это удобно, после отбоя, сегодня или завтра. В основном мы остаемся здесь у костра. Не только я, но и другие братья. Или в палатке вот в этой, в которой мы сегодня собрание проводили. Вы можете остаться и подойти. Записка следующая. Как понять слово «благодушествуем»? 2 Коринфян 5, 6, 8. Объясните эти стихи. И «водворяясь и выходя». Друзья, я прочитывать не буду. Думаю, что вы эти тексты помните. Слово «благодушествуем», друзья, оно подчеркивает состояние внутреннего нашего человека. Но часто есть родственные слова, где встречается один из корней этого слова. То есть, ну, например, «добродушный человек» или «слабодушный». То есть это подчеркивает тоже внутреннее состояние или характер человека. Слово «благо», оно тоже переводится как «добро». Поэтому благодушие – это доброе расположение духа. Ну, например, апостол Павел в другом тексте применяет это же слово «мы благодушествуем в немощах». То есть обычно, когда человек болеет или испытывает неудобства, он злится, нервничает, переживает. А апостол Павел говорит о том, что даже в таких обстоятельствах состояние духа у них нормальное. Слово «водворяясь» или «выходя», оно подчеркивает, друзья, состояние общения с Богом. Ну, например, «водворяясь в теле, мы устранены от Господа». То есть, войдя в тело, мы устранены от Бога. Или «выходя», имеется в виду, друзья, состояние, которое называется в Библии словом «исступление». Ну, современным словом, если применить, то слово «экстаз», молитвенный экстаз. То есть апостол Павел молился, когда соединялся с Богом, когда реальный мир для него как бы перестал существовать. Вот такое состояние он здесь подчеркивает. Скажите, пожалуйста, как лучше избавиться от безответной любви, которая никогда не исполнится в браке? Просто я не знаю, как мне быть и что лучше делать. Ответьте, пожалуйста. Друзья, я советую автору записки побеседовать лично. А если в общем ответить, друзья, конечно, я в любом варианте советую встретиться со служителем, побеседовать. Возможно, нужно исповедоваться или назначить пост, чтобы освободиться от того, что мешает жить правильно по-христиански. Тем более, если никакой надежды, это любить без всякой надежды, это страшно трудное состояние. Скажите, пожалуйста, я когда была неверующая, выщипывала брови, а теперь покаялась. Я хочу быть верующей. Можно ли мне это делать? Или это будет искусственная красота? Друзья, у нас в братстве есть такое понятие, что выщипывать брови не положено сестрам. Поэтому, если вы, будучи неверующие, это делали, то, будучи верующие, вы этого делать не должны. То есть, это примерно с такой же области, как красить волосы, или делать завивку, или пользоваться косметикой и прочее. Поэтому этого делать не следует. Объясните, пожалуйста, почему в братстве запрещена видеосъемка? Обоснован ли этот запрет Священным Писанием? Значит, друзья, по-видимому, встревожило некоторых то, что я по этому поводу сказал. Я отвечу, друзья, не все в Священном Писании отражено так, как нам это хотелось бы. Ну, например, когда писалась Библия, видеотехники еще не было. Поэтому в Библии нету такого написано, что видеосъемка не разрешается. Такого нету. Друзья, есть многие вещи, к которым мы пришли в процессе жизни церкви. И в процессе формирования и нашего братства тоже. Ну, например, в нашем братстве, друзья, на многие вещи взгляд консервативный. Хотя некоторым это, возможно, не нравится. Ну, например, в чем консервативность этих взглядов. Ну, вопрос экумении вчера стоял, ну, или экуменизма. Это тоже взгляд наш консервативный, то, что мы не имеем контакты, в смысле соединения с другими конфессиями. Это тоже консервативный взгляд. Или, например, друзья, в нашем братстве не носят обручальное кольцо. Хотя в некоторых союзах и баптистских на обручальное кольцо смотрят нормально, и на сережки в ушах тоже смотрят нормально. У нас не только сережки или перстни, но не носят даже обручальных колец. И поэтому, если человек решил быть членом церкви в братстве, он не должен носить обручальное кольцо. Если бы мне сказали, объясните, где в Библии написано. Вы знаете, я бы не стал даже браться за этот вопрос объяснять. Хотя есть братья, которые умеют объяснять, почему нельзя обручальное кольцо носить. Вот. А я это объясняю так, что в нашем братстве не принято. И все. Также и в отношении видеосъемки. Но тем не менее, я немножко поясню, друзья, почему мы к этому решению подошли. Потому что было время, когда начали появляться видеомагнитофоны, вот, они появлялись в некоторых семьях верующих, фильмы христианские, там об Иисусе Христе, за Моисея, за Адама и за Авраама, и за Давида, и все прочее. Друзья, но когда мы рассмотрели, что все-таки видеотехника, она приносит серьезный вред. Хотя где-то она может быть и полезной, в смысле какая-то документальная съемка. Например, первые съезды Совета Церкви, в частности Ростовский съезд, у нас велась видеосъемка даже на съезде. Но потом, когда мы увидели, какой вред это приносит в семьях, потому что имея в семье видеомагнитофон, вот там включают всякие фильмы. Я, например, друзья, не встречал семьи, в которой был видеомагнитофон, в которой бы смотрели только документальные фильмы. Я такой семьи не встречал. Обычно в этих семьях смотрели все. Тем более, друзья, так называемые христианские фильмы, они обычно не являлись христианскими. И библейские сюжеты там нарушались, и там присутствовали часто эротические элементы. Вот, хоть про Адама с Евой, хоть про Давида с Версавией, или про Соломона с царицей Савской, часто показывали довольно откровенные вещи, которых в Библии даже и не было. И поэтому, когда увидели пагубность этого, техники в домах верующих, то мы решили от видеосъемок отказаться. Чтобы в домах христиан не было вообще видеотехники. Вот и все. И мы считаем, что шаг был сделан правильно, и он многих детей уберег от просмотров порнографии разных и всего прочего. Вот таким образом. Значит, друзья, здесь есть записка, я только ее не буду читать полностью. Автор этой записки, сестра, она пишет, что у нее был грех, о котором она не знала раньше. А узнала вчера. Ну и дальше она пишет, как мне теперь вот поступать, если я исповедуюсь и покаюсь, простит ли Бог, и могу ли я быть женой служителя, и так дальше. И могут ли за это поставить на замечание или отлучить от церкви. Друзья, я автору записки посоветую подойти, побеседовать и исповедаться. И никто вас не будет отлучать, и брать на замечание тоже не будет. И я думаю, что у вас есть перспектива быть женой служителя. Откровение от Луки, 3 глава, мы читаем, что когда к Иоанну Крестителю приходили люди разных профессий, воины, мытари, с вопросом, что нам делать? Никому он не сказал сменить профессию. Иисус Христос также общался и ел с мытарями, с самой нехристианской профессией. Но также никогда не призывал их сменить специальность. Не кажется ли вам, что иногда братья накладывают неудобно носимые бремена, которые сами нести не желают? Вы знаете, мне не кажется так. Знаете почему? Потому что здесь написано «неудобно носимые бремена, которые сами нести не желают». Я чуть-чуть поясню. Мы желаем нести такие же точно бремена. Я не знаю ни одного служителя братства, который бы был мытарем. И воином тоже. Ну, в смысле, скажем, какой-нибудь подполковник. Вот у нас, скажем, ну, например, вот брат Крючков Геннадий Константинович, и рядом подполковник, вот подводник.
Вот. Командир подводной лодки, член совета церкви. Нет у нас таких братьев. Поэтому мы такие же бремена, как вам говорим, сами несем. Мы избавились от мирских профессий, друзья. Я, например, ну, многие знают, что я спортом занимался очень активно и успешно. И когда я стал христианином, то я это бремя сбросил. И поэтому и других призываю сбросить. Если бы я не сбросил, а скажем, был бы я сейчас мастер спорта, вот, и вас бы призывал, спортом нельзя заниматься. Сам бы сказал, мне завтра соревнования, извините, пожалуйста, я не могу быть в лагере молодежном. Вот. Друзья, то, к чему мы призываем, мы это сами сделали. Ну, так я думаю, по крайней мере. И стараемся так жить. Друзья, но тем не менее, я немножечко все-таки хочу сказать. Ведь мы не большие ограничения ставим в вопросе профессии. Но, например, может ли христианин быть милиционером? Скажите, милиционер – нужная профессия или нет? Нужная. Вот сегодня приезжал сюда начальник милиции Хадыжинского района и начальник паспортного стола. Вот мы, у нас с ними беседа была. Ну что я скажу, нужен начальник милиции в Хадыжинске или нет? Нужен. Нужен и в Хадыжинске, и в Краснодаре, и полицейский нужен в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Без полиции трудностей будет много. И тюрьмы нужны, и тюрьмы нужны. И армия нужна. И, ну, другие вот люди нужны. Но для верующего человека быть милиционером нельзя. У него будет здесь пистолет, и схватка с преступниками, он должен стрелять. Или, например, в одной церкви был член церкви инспектор ГАИ. Инспектор ГАИ должен штрафовать, да? А в Библии написано, прощайте и прощены будете. А я инспектор ГАИ. И вот раз человек нарушает, простите, пожалуйста, я больше никогда не буду. Я никогда больше не буду. А я скажу, нет, я вас должен наказать. А он скажет, вы знаете, у меня 7 детей, и у меня маленькая зарплата. Нет, я вас все равно накажу. Как вы думаете, это нормально, да, чтобы я наказывал людей и проповедовал и прочее? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. А кто-то просто начал скрываться. Я должен догонять, стрелять по колесам. А если он не останавливается, значит и в стекло в заднее можно стрельнуть. Ну и так дальше, друзья. Или, скажем, быть офицером на какой-нибудь ракетной вот, стратегических назначений станции. Вот, и на пульте смотреть, как там в случае чего пустить на Америку или куда-нибудь ракету с атомной боеголовкой. То есть, друзья, вот в чем картина. Поэтому мы и говорим, что профессии многие нужны, но не каждую профессию христианин может иметь. И это не бремена неудобоносимое. А кому это неудобоносимое бремя? Ну, никто не заставляет в церковь вступать. И есть даже конфессии сейчас, даже вот есть один баптистский союз, в котором подполковник, служитель церкви, подполковник, он председатель этого, как же он называется, ну, воинствующий христианин, что-то в этом роде. И он призывает, что нужно Родину защищать, интересы Родины в Чечню или в Афганистан. И даже он пишет, что когда ты будешь стрелять в противника, то молись Богу, чтобы у тебя рука не дрожала, когда ты курок нажимать будешь. Это они пишут сегодня в журналах своих. Вот. Даже в интервью они давали, им задают вопрос, скажите, а работником ФСБ может быть христианин? Ну, например, как Штирлиц. А это говорит, ну а почему не может? Может. И даже это хорошо, если разведчик будет верующим, он будет молиться и успешно разведкой заниматься. Вот сегодня какие взгляды. А у нас, братцы, мышление другое. Поэтому, конечно, друзья, если кому-то это не подходит, то я скажу, что есть церкви, где все можно. Можно и воевать, можно и в милиции служить, и в контрразведке. Там ограничений нету. И надеяться, что попадешь на небо. А у нас мышление несколько иное. Поэтому дай Господь, чтобы
мы с вами единодушно подвязались, продвигались на небо. И не жалели себя для Бога. Кажется, я на все записки ответил.